Значит, мы сегодняшнюю лекцию определили как Бхагавад-гиту учение о долге. Наверное, многие слышали или читали Бхагавад-гиту, поэтому мы не будем рассказывать, что это за книга. Мы затронем лишь вот этот аспект, как учение о долге. Собственно, Бхагавад-гита начинается с вопроса одного из участников этой беседы, с вопроса, в чем моя дхарма, да, или в чем мой долг. По-русски это «что мне делать?». Вот, этот вопрос он занимает всех, какого бы статуса, какой бы статус человек не занимал в этой жизни, он на определенном этапе обязательно себя спрашивает, что мне делать. Вот Арджуна, столкнувшись с жизненными трудностями, прежде всего трудностями морального порядка, потому что когда эта битва готовилась, то у Арджуны не было никаких технических сложностей подготовить грядущие события, собрать армии, подкупить военачальников, определить поле битвы, кшетру. И когда битва уже должна была состояться, выясняется, что в стане врага все его близкие родственники, ну, кроме самых ближних, это братья, все остальные родственники, это учитель, дед, наставник семьи, двоюродные братья, сам нынешний царь и множество, скажем, одноклассники, с которыми Арджуна учился в школе, все, практически все одноклассники оказались в стане врага. И вот Арджуна задается вопросом бытия, что же мне теперь делать? Либо я откажусь от своего социального долга, а он по сословию был всадником или кшатрием, то есть чиновником, воином, блюстителем закона. Кшатри означает, кша – это наблюдать или следить за. Кшатри – это тот, кто следит за законом. А он может с оружием в руках или с судебной колотушкой, или с мытарской грамотой, да, налоговой грамотой, но следить за законом. Вот. Либо он отказывается от своего сословия и не участвует в этом сражении, либо он участвует в этом сражении, но он уничтожает собственную семью. То есть что важно? Родственные связи или общественный долг? Когда эти два выбора не приходят в противоречие друг с другом, то вопрос отпадает. Можно, исполняя свой долг, тем самым и поддерживать свою семью. А когда поддержание своей семьи противоречит исполнению общественного долга, долга перед государством, вот тогда дилемма, что важнее, семья или социальная обусловленность. И вот перед Арджуной возникает такой вопрос. Если он будет исполнять свой общественный долг, то он, собственно, уничтожит тех, ради кого мы исполняем общественный долг. Долг мы исполняем ради людей, ради родственников, которые похвалят тебя, в чьих глазах ты поднимешь свой авторитет. Если ты законопослушный гражданин, то тебя уважают. Но в данном случае, если ты будешь законопослушным гражданином, ты убьешь тех, кто тебя будет уважать. Вот такая перед Арджуной дилемма. И он задает этот вопрос своему приятелю, Кришне. Кришна, мало того, что он был видным политическим деятелем 5000 лет назад, он еще и является Господом Богом. Вот. И Арджуна начинает задавать вопрос своему приятелю, и когда он осознает или когда вспоминает, что о нем говорили брахманы, о нем говорили ученые-мужи, он вопрос уже переадресовывает не своему приятелю, а Господу Богу. И он так и говорит, что я к тебе обращаюсь как к абсолютному авторитету. Абсолютный авторитет – это и есть Господь Бог. То есть, когда мы принимаем духовного учителя, мы признаем в нем проявление Бога или проявление абсолютного авторитета. И вот Арджуна задает Кришне этот вопрос. В чем мой долг? Или по-русски, как у Чернышевского, что делать? Кто виноват и что делать? Кришна сразу отвечает ему, что не виноват никто, кроме тебя. А вот что делать, здесь вопрос. Потому что разные ответы даются на этот вопрос, что делать, в зависимости от того, кем ты себя мнишь, кем ты себя считаешь. Вот. И поэтому Кришна говорит, прежде чем задать вопрос, что делать, нужно ответить себе на вопрос, на другой вопрос, кто я такой. И дальше Кришна, это так называемая, он переходит в так называемую вторую главу, которая называется «Материя и сознание», да? Или как мы ее сейчас назвали? Да, «Материя и сознание». То есть он разделяет мир, наблюдаемый мир или кшетру, поле деятельности, и самого наблюдателя, пурушу, да, или кшетрагья, знающего поле деятельности. Он говорит, прежде всего, ты должен, чтобы действовать вот в этом поле, да, значит, вот кто читает Бхагавадгиту поверхностно, тот под полем понимает вот это самое поле сражений, поле битвы, на котором они находятся. Но, так сказать, более глубокое прочтение говорит нам о том, что поле – это не вот это вот, где они собрались сражаться, а поле – это все, что мы с вами наблюдаем, или все, на что мы имеем воздействие, все, что мы можем подчинить своему влиянию, своему воздействию. И вот Кришна говорит, нужно четко разделить, кто есть возделывающий или знающий поле, и что есть самое поле, наблюдатель и предмет наблюдения. И вот когда ты поймешь, каков ты субъект, то есть каков ты наблюдатель, тогда ты сможешь понять, какое у тебя поле действия. И вот это в этой главе, во второй «Материи сознания», Кришна как раз объясняет Арджуне, что Арджуна является маленькой крупицей бесконечного духа. В санскрите это брахман. То есть есть пара-брахман, большой брахман, да, или всеобщий, всеохватывающий дух. Есть маленькая крупица, маленькая частичка, атом этого духа. И вот, в частности, он говорит Арджуне, но нужно понимать, что Кришна говорит всем нам об этом, что мы есть маленькие частички духа, и все, что мы наблюдаем вокруг себя, есть поле деятельности. Вот если мы осознаем себя той самой частичкой духа, чистым незамутненным сознанием, то вопрос, что делать, на этот вопрос, что делать, мы отвечаем естественным для себя образом. Если мы понимаем, что мы наблюдатели, а не деятели, не делатели, то мы отвечаем на этот вопрос. Мы просто наблюдаем. Что делать? Наблюдай. Дальше уже там 9-й, в 13-й главе Кришна говорит, что ты наблюдатель, а все остальное, оно происходит, в общем-то, без твоего вмешательства. Состояние природы, они взаимодействуют между собой так же, как лед с водой, вода с паром, пар со льдом. Постоянно происходит перетекание из газообразного в жидкое, твердое состояние, и наоборот. А, так вот, если, Кришна говорит в самом начале, если ты осознаешь, что ты есть частица сознания, тогда ты точно будешь знать, что тебе делать. Но если ты к частице сознания, то есть к себе, к своему «я», к своему «эго», ты добавляешь ложное эго или лживое «я», то есть ты не просто говоришь «я есть чистый дух», а, например, «я есть дух в человеческом теле», или «я человек», или «я человек знатного происхождения», или «я человек знатного происхождения богатый», или «человек знатного происхождения богатый молодой», и так далее. Вот если ты к чистому духу добавляешь какие-то определения, вот в зависимости от этих определений, тогда ты уже будешь отвечать на вопрос, что делать по-другому. Другими словами, когда ты понял, кто ты такой, ты знаешь, каково твое поле кшетра, каково твое поле действия. А зная, каково твое поле действия, ты выберешь себе соответствующего учителя, который тебя по этому полю действия проведет, который покажет тебе, что делать. Да? Вот, собственно, если, например, ты себя считаешь творческим человеком, музыкантом, то ты какого учителя выберешь? Ты выберешь человека или учителя, который научит тебя возделывать звуковое поле деятельности. Если ты себя считаешь творцом, там, ваятелем, ты найдешь себе такого учителя. Если ты себя считаешь нелегальным иммигрантом, значит, ты найдешь какого-то своего наставника, который тебе покажет, как лопатой управлять. Но если ты себя считаешь чистым духом, ты себе найдешь духовного учителя, который покажет тебе, как что есть действие и бездействие, что есть действие, правильные действия и неправильные действия, да? Карма, акарма и викарма. Кришна говорит в одном месте, что отличить действие от бездействия не может даже самый мудрый из мудрых. Это просто невозможно. Но если ты себя осознал частицей духа, то ты легко отличишь, что есть действие, и научишься правильно существовать вот в этих предложенных обстоятельствах, не будучи к ним привязанным. Вот, собственно, в этот ракурс Бхагавад-гиты, я сейчас не беру раздел Гиты про бхакти, про гуны материальной природы, да, про действия беспривязанности, про самососредоточение. Вот мы сейчас взяли тему Бхагавад-гита как учение о долге. То есть Кришна говорит, сначала пойми или хотя бы дай себе определение, кто ты, и тогда ты сможешь поступить правильно, то есть поступить должным образом, другими словами, исполнить свой долг, то есть должным образом. Вот вкратце об этом аспекте Бхагавад-гиты. Если есть у кого-то вопросы, то пожалуйста. Если вопросов нет, то добавить больше нечего, можем расходиться. Какой? Ну, это, как сейчас говорят, тролльные вопросы. Может быть, есть вопросы относительно того, что мы обсудили?
А зачем вообще?
В общем, не обязательно. Но если человек мучается вопросом, что делать, то есть обстоятельства были такие. Арджуна не знал, что делать. Кришна говорит, ты определись, кто ты, тогда ты поймешь, что делать. Потому что если ты себя сейчас считаешь воином, я тебе скажу, что делать. А если ты через минуту себя будешь считать Марией Терезой, или кто там, вот эта бабушка, матерью Терезы, тогда я тебе, конечно, скажу, выброси оружие и иди помогай раковым больным. Да. То есть ты просто определись, и, конечно, я тебе скажу. Вот это главное. Этот вопрос, он всех мучает, что же делать? Потому что, ну, даже на моем опыте, на каждой встрече люди спрашивают, что же делать? Вот поэтому мы эту тему и выбрали. Определитесь, давайте определимся, кто мы, и тогда мы поймем, что делать. А вот зачем, Это уже совсем из другой оперы вопрос. Можно вообще ничего не делать. Просто в данном случае Арджуна, он мучился этим вопросом.
А как же это принцип? Если нет духовного учителя, а духовный учитель не того, как ты себя определишь, то потом выбираешь, какого учителя.
Значит, Арджуна задает тот же самый вопрос. Как же мне определиться? Кришна отвечает, тебе нужно обратиться к духовному учителю. Потому что духовный учитель, ну, не духовному учителю, а, так сказать, к воспитателю. Потому что воспитатель тебя поместит в такие условия, в которых ты, как ты себя потенциально мнишь, ты выкристаллизовываешься, ты отбрасываешь все лишнее. Если ты обращаешься к учителю бхакти, то он тебя поместит в условия служения, в условия, где ты будешь себя ощущать ничтожной частицей сознания, именно ничтожной, где ты будешь вырабатывать качества, необходимые для установки сношений, взаимоотношений с абсолютным великим, то есть качество самоуничижение для того, чтобы вступить в отношения с самым великим. Чтобы иметь отношения с величайшим, нужно стать наимельчайшим. То есть воспитать в себе качество кротости, смирения, терпимости. Арджуна, дело вот в чем, что Арджуна, будучи по природе воином, понимает, что он в данный момент перед битвой, он понимает, что он не воин, потому что его собственный духовный учитель Дрона его предал. Вот что происходит, это как бы нам косвенный намек на то, что происходит в материальном мире. Какого бы учителя, кроме духовного, мы не приняли, кого бы мы авторитетом не приняли, он обязательно преследует какие-то свои интересы, он обязательно нас предаст. В любом случае. Вот у Арджуны, почему он задался этим вопросом? Потому что Дрона, его воспитатель в военном деле, и даже Бхишма, который вообще воспитывал целые поколения учителей, и даже учитель Куравов, кто он был, но он же и семейный учитель, все они оказались в стане врага, то есть все материальные учителя, там, учитель игры на фортепиано, на скрипке и так далее, все учителя, которые тебя учили какому-то ремеслу в этом мире, оказались на противоположной стороне, они тебя предали. И только Кришна остался с Арджуной. То есть только Кришна, ну, читай, Господь Бог, то есть душа твоей души, твоя собственная совесть. Если кому не нравится, что Кришна – это личностный Бог, то можно сказать, ну, это совесть. И вот только совесть осталась наедине с тобой. Но совесть, она чрезвычайно ревнивая, как в Торе или в Библии говорится, что Господь Бог, он очень ревнивый. То в чем заключается его ревность? Мы сейчас не берем аспекты Мадхуры рас. В чем заключается ревность Бога? В том, что он чрезвычайно отрицательно относится к тому, что вы слушаете еще кого-то, кроме него. Совесть, она чрезвычайно хрупкая вещь, как грибница. Если появляется что-то другое, она говорит, ну тогда я не буду прорастать. Она уже говорит, ну а что ты, если ты кого-то еще слушаешь, то зачем я тебе нужен, да? То есть Господь Бог, если Он видит, что у нас есть еще какие-то авторитеты, или духовный учитель, у кого есть духовный учитель, тот мог заметить, что если мы проявляем интерес еще к каким-то учениям или каким-то мнениям, кроме него, он говорит, ну, тогда ты слушай их. Если для тебя есть еще какой-то авторитет, то я закрываю двери. И вот здесь Арджуна понимает, что его предали все. кроме тех, кроме Кришны. Более того, совесть или Кришна, или Господь Бог, он настолько готов отдать себя, или духовный учитель, настолько готов отдать себя, чтобы вытянуть тебя из мира лжи, майи, на свет, что готов стать твоим возничим. То есть Кришна, он согласился, сам Господь Бог, он согласился стать шофером, да, или кучером у Арджуны. То есть Господь Бог готов выполнять вот такую работу, лишь бы, которая считается, в общем, непрестижной, да, лишь бы душу вытянуть из этого мира. И в одной из глав Кришна говорит, что если душа делает мне навстречу один шаг, я делаю ей навстречу 10 шагов. Вот Кришна, он не просто советами, а он говорит, я буду твоей колесницей управлять. Вот это нам сигнал, что в этом мире все нас могут предать, и, собственно, так и происходит. Когда мы умираем на смертном одре, мы понимаем, что нас предали все, и даже те, ради кого мы хлопотали всю жизнь, ради кого мы копили богатство, кого мы обучали, лелеяли, ради кого мы готовы были совершить неблаговидные поступки, лишь бы им было хорошо, наши близкие, друзья, родственники, они оказываются не таковы, и мы их даже не узнаем. И они стоят, если кому посчастливится умереть на смертном одре, просто сейчас уже такого не происходит, сейчас быстренько куда-нибудь в больницу и поручают какой-нибудь медсестре-иммигрантке, которая даже когда ты в ясном сознании не понимает, о чем ты говоришь, а когда ты начинаешь бредить, тем более, или мычать. Вот. И наши родственники, если нам повезет умирать все-таки на смертном одре, они стоят вокруг нашей кровати и ждут, ну когда же наконец? Вот. То есть предадут нас все, кроме нашей совести или Господа Бога, Кришны, нашего наставника, повелителя Шри Гуру и его милости. Есть какие-нибудь еще вопросы?
Вопрос. То есть ему есть для нас дело все-таки?
Ему, да, есть. Просто ему торопиться не надо. У него, он говорит в Гите, что он живет бесцельно. У Кришны нет цели, потому что у него все есть. Ему нечего добиваться, поэтому ему и суетиться не обязательно. А всем остальным, кто нас окружает, им, у них всех есть какая-то цель. И эта цель для них важнее, чем мы. То есть мы для окружающих, как бы они ни клялись в верности, мы для окружающих – это средство достижения их цели. И, собственно, наши окружающие тоже для нас – средства достижения нашей цели. Это не значит, что мы все святые, а вокруг нас негодяи. Мы точно такие же. То есть это мир, где вор сидит на воле. Вот. И только Господь Бог, и только подлинный духовный учитель, да, они нас не предадут, потому что им торопиться нечего, и у них нет цели в этом мире. То есть в этом мире нет ничего такого, что их привлекло бы их внимание. Ну, как в магазине секонд-хенд, ну, нет ничего, что привлекло бы внимание Абрамовича и Абрамовича. Ну, нет, просто там ничего нет. А если он туда спускается, то только кому-то помочь, этот секонд-хенд. Вот так же и гуру, сошедший свыше, он приходит в этот мир не для того, чтобы достичь что-то, или Господь Бог, Он является в этот мир, не для того, чтобы достичь чего-то, а для того, чтобы помочь, протянуть руку помощи тем, кто задается вопросом, что же мне делать по-настоящему. Не в плане, что же мне делать, и дальше многоточие, для достижения того-то, того-то и того-то, для обустройства себя, своих и своего. А что же мне делать? Вопросительный знак. То есть там уже продолжения этого предложения нет. Что делать? И вот для тех Господь или Учитель приходит и говорит, что в этом мире делать нечего. Отсюда надо спасаться. Мигрировать отсюда надо. И нужно иметь с собой лишь столько, чтобы хватило до окончания, чтобы хватило до дороги на космодром, когда уже последний лаунч-сайт как-то. Взлетная полоса. Да? Вот до нее. Если у вас будет меньше, значит, не доедете. Если больше, значит, не взлетите. Столько, чтобы кончилось, чтобы НЗ кончился прямо у трапа. Трэппе. Лестница. Все, да? Нет.
У меня еще вопрос. Да. Вы говорите, что Арджуну все предали, ну, все его учителя. А если посмотреть с другой стороны, не может ли получиться так, что он предал своих учителей? Не последовал им?
Он, если мы берем Арджуну как субъекта, то субъект он никого не предает. У него есть некая цель. И все, кто мешают достижению цели, называются враги. А те, кто уверяли, что помогут достижению цели и не помогли, являются предателями. Понимаете? То есть мы рассматриваем здесь не со стороны, не объективно, а с нашей точки зрения. То есть все, кто не помогли нам достичь цели, они предатели. А вольный или невольный, он никого не обвиняет. Ну, то есть он как бы намеком говорит, но Кришна его сразу осекает. Он говорит, что виноват только в своих бедах, виноват только ты. Никакое иное живое существо не виновато в том, что ты страдаешь. Он говорит, почему я страдаю? Кришна говорит, только из-за ты сам страдаешь по своей собственной вине, а вина твоя, собственно, что ты тешишься самообманом. Самообман – это значит, ты обманываешь себя, ты считаешь себя не тем, кем ты являешься. Из-за этого ты страдаешь. Но если ты себя считаешь милиционером, гаишником, ты себя обманываешь, ты берешь палку, надеваешь униформу, выходишь на дорогу, первый рубль сорвал, второй рубль сорвал, потом за тобой приехали и закрыли. Виноват ты в этом. Ты себя посчитал не тем, кем ты являешься. Вот об этом Кришна говорит, что все наши страдания из-за состояния майя или самообмана. Майя означает великий обман, или майя еще это означает кудесничество или конструкция некая. Вот ты себя считаешь деятелем в какой-то конструкции. Вот эта конструкция есть майя. И наблюдение этой конструкции тоже майя, обман.
То есть это я понял, я просто не понял концепции предательства. Ну, значит, то есть я так понимаю, что это если ты пообещал и, грубо говоря, свои обязательства не выполнил, в этом предательстве не
включается. Но они не то что обещали, а они учили тому, что оказывается не нужно. То есть у Арджуны была некая сверхзадача, да, это восстановление справедливости. Потому что с ним и с его четырьмя братьями обошлись несправедливо, его же родственники. И оказывается, учителя, которые, например, дед Бхишма или Дрона, учителя, которые учили ему его. Как жить в этом, как поступать в этой жизни, они оказались в стане тех, кто совершил великую несправедливость с ним, в стане его двоюродных братьев. Вот, хотя они были связаны с словом чести, как раз с его врагами, и они даже при желании, будучи потомственными кшатриями, всадниками, они не могли изменить своего слова. Ну, в любом случае это было предательство. То есть Арджуна возлагал на них надежды, а они их не оправдали. Это есть предательство.
Но в то же время, например, на противоположной стороне они могли тоже давать какие-то обязательства. И, ну, то есть получается, что чем больше обязательств, тем больше шансов для кого-то предать. Не в том числе
предательство. Ну, есть еще?
Я не понимаю. Нельзя же отказываться от обязательств от своих, получается. Но у меня есть дети, у меня есть обязательства перед ними. То есть я в конце жизни знаю уже тебе, что они там, ну, как-то водички пить хотелось, да, мне это там, как бы, что они будут себе там ждать, как-нибудь.
А продолжать исполнять свой долг, вы же считаете, что это ваши дети?
Ну да, как бы.
Ну, естественно. Значит, надо исполнять перед ними долг, но когда вы увидите, что у них есть свои цели жизни, и в их задачи благодарность отцу не входит, не удивляться этому и не приходить в отчаяние, а принимать это как естественный ход событий. Вот и все. Ну, это же ваши дети. Ну, значит, надо... Как только вы поймете, что это не ваши дети, тогда обязательства отпадают.
Но это не искусственно, само собой.
Нет, некоторые себя убеждают.
Могут
жену с пристрастием допросить, убедиться, что это не его дети, и все. Тогда... Но в любом случае вы поймете, что это дети не ваши.
Не здесь вообще.
Да, потому что когда вы будете умирать, вы поймете, что это не ваши дети.
На моменте осознания того, что...
Просто будет уже поздно, уже ничего нельзя будет изменить. Вы поймете, что это не ваши дети, это некие существа, которые с помощью вас вошли в этот мир. Благодаря вам они вошли... Ну, это значит, что они ваши дети. Они вас использовали, чтобы воплотиться в этом теле.
То есть, а как им теперь это объяснить?
Как объясните? Объясните им, что когда у них будут дети, это, чтобы они тоже не тешили себя иллюзиями. Ну, такова правда, ну что поделаешь. Это, может быть, звучит неромантично. Не то, что у поэтов, но так оно и есть.
А, то есть, по большому счету, долги мы сами себе придумываем.
Долги дхарму мы придумываем сами себе в зависимости от того, кем мы себя считаем. Вот наш гость, он себя считает отцом этих детей. Соответственно, у него есть долг перед этими детьми. Если бы он себя считал отцом других детей, или он себя считал хозяином какой-нибудь собачки, то у него был бы долг перед собачкой. Просто всегда у каждого человека в жизни наступает момент, когда он осознает, что те, кто его окружает, это вообще непонятно кто. Просто чаще всего этот момент наступает, когда уже душа отходит от тела. И ты хочешь об этом сказать миру, поведать, но у тебя получается мучение со слюновыделением. И тебе они говорят, ты успокойся, мы тебе сейчас давление померяем, и подпиши здесь. Это как в Бхагаватам, в третьей книге как раз об этом говорится. Господь Капила говорит об этом, что... И вот он мычит, он хочет свое откровение рассказать всем о том, что он осознал, но у него мычание. А они ждут, ну когда же это закончится? Ну что, все?
То есть получается задача духовного учителя позволит и помочь ему умереть до смерти?
Умереть для этого мира, умереть, чтобы жить.
Но почему
это... На самом деле это не смерть, ты просто рождаешься в другом мире.
Но если брать этот махава в таком учителе, тот момент, что на смертном одре, допустим, мы осознаем, что это все чужие, нам известные личности, имеющие к нам никакого отношения. Почему же это не дает нам освобождение? Опять погружаться?
Мы, когда рождаемся, это очень трагический момент. Мы забываем все на свете. И потом мы видим эти умиленные лица, погремушки, и за нас выносят продукты жизнедеятельности, нам читают сказки, и мы думаем, что, может быть, в этот раз все по-другому будет. Ну, когда что-то начинаем, ну да, или ничего не думаем, но когда что-то начинаем соображать, даже не соображать, мы понимаем, что вот они какие хорошие. Она меня кормит, он мне приносит леденцы, и они такие все хорошие, они улыбаются, и я им в ответ улыбаюсь. Этот момент очень трагичный, то есть мы рождаемся в муках. Почему в муках? Потому что мы когда в животе находимся, вот то, что мама ест, нам причиняет страшные страдания. Кислая, соленая пища, это же все по нам проходит, в нас, по нам, по нашим нежным тельцам. Потом вот эти бактерии, микробы, они же жрут нас. И в этот момент мы молимся Господу, что спасибо, что ты дал мне ясное сознание, твердую память. Я обещаю, я буду твоим верным рабом, и я уже точно не впаду в эту иллюзию. А потом происходит рождение и иллюзии новые. Мы забываем. Память наша так устроена, что мы страдания забываем, а удовольствие стараемся помнить.
Я имею в виду, что самого осознания недостаточно для того, чтобы больше не рождаться.
Ну почему? Достаточно, просто подлинного осознания очень трудно достичь. То есть какой-то проблеск может быть, а потом мы забываем.
К вопросу о долге. Можно долг определить как то, что я не могу не делать?
Это уже джайватха, это уже как бы высший долг. Да, я забыл сказать, что есть два вида долга. Это долг ненаносной, наш внутренний, от которого мы не можем избавиться. Но квадрат, он не может стать круглым. Тогда меняется он сам. Он может стать большим, маленьким, красным, белым, неправильной формы, да, но круглым он не станет, потому что он уже становится другим. Это как говорит, если бы кошка виляла хвостом и гавкала, она была бы собакой. Вот. То есть вот этот вот, это называется дхарма, как бы внутренне запрограммированный долг. И у души этот долг есть. То есть если мы перестаем его исполнять, мы перестаем быть душой. Есть внешний долг, вот он может меняться. Мы можем мнить себя мужчиной, женщиной, человеком, псом, и шакалом. И в зависимости от того, кем мы воплощаемся, кем мы себя считаем, мы исполняем свой долг. А вот этот внутренний долг, это долг, это мы созданы для счастья. Только мы созданы не для того, чтобы счастье у нас было, а чтобы мы были у счастья. Мы созданы, чтобы служить счастью или искать его. Но искать безропотно в положении раба, искать свое счастье. Вот от этого мы не можем избавиться. Это наш долг.
Это типа как авось, да? Авось найду.
Ну, мы не можем не искать. Счастье мы не можем не искать. Все остальное мы можем... От всего можем отказаться. А вот от поисков счастья – это наш настоящий долг. Счастье – это есть прекрасная реальность, или Господь Бог. Вот искать Его правильно, неправильно, окольными путями, прямым путем – это наш долг, от которого мы не можем избавиться. От всех остальных долгов мы можем избавиться.
То есть все мы фактически этим и занимаемся?
Да.
Больше ничем, ни другим.
Мы все ищем счастье.
Все, что мы думаем, что мы что-то другое делаем, это в временное явление.
Ну да, это временный долг.
То есть я могу говорить, что я не ищу счастья, а я копаю картошку, например.
Да. Или когда ты говоришь, мне счастья не надо, тем самым ты хочешь обрести счастье, наконец. Это есть. То есть карма, есть дхарма с большой буквы. Это вот поиск счастья. Или вайшнавы ее называют, этот долг называют джайва дхарма, или долг души. Это искать свое счастье. Это цель религии вайшнавов – искать счастье.
Еще тогда такой момент. А вот обретя Кришну, как бы увидев, узрев вселенский образ Арджуна, то есть Кришна говорит, поступай как хочешь, и получается Арджуна, он все-таки считает себя воином и продолжает убивать, исполнять долг. То есть это от осознания его воина. То есть он получается...
Ну, Кришна ему объясняет, что бы ты ни делал, ты не будешь нести ответственность за свои поступки, даже если ты уничтожишь всех во Вселенной. Ты не будешь отвечать за свои поступки при условии, что ты понимаешь, что ты есть чистое сознание. Как вот в компьютерной игре, ты там всех убиваешь, но ты не будешь нести ответственность, если ты знаешь, что ты человек, сидящий за компьютерным столом. Вот тогда тебя судить не будут за... А если ты себя считаешь персонажем компьютерной игры, вот который ходит и стреляет, тогда тебя там будут судить, стрелять. Там.
А? Виртуальный тюрьмы.
Да, вот Кришна говорит, если ты понял, что ты душа, то что бы ты ни делал, ты не будешь отвечать за свои действия. Потому что ты есть часть мира сознания, а не часть мира действия.
Понятно. И чего он тогда не бросил лук и не пошел куда-нибудь, а писал?
Здесь уже индивидуальное отношение его. А какая разница, бросить лук или стрелять?
Ну, это получается больше для нас тогда, чтобы мы это сейчас обсуждали.
Просто Арджуне Кришна говорит, ну ты сражайся, Даже если ты, осознав, что ты не воин, ты сражайся, потому что мне это будет приятно наблюдать. Я хочу вообще побыть в гуще событий. Потому что одно дело со стороны на стадионе смотреть, как гладиаторы дерутся, а с другой стороны, прям в самом центре, но при этом не сражаться, а только смотреть изнутри. Поэтому. А? 3D. Поэтому ты давай, сражайся.
То есть это уже как
И Арджуна говорит, я сделаю, как ты хочешь. А так, собственно, без разницы для Арджуны, когда он осознает, что он есть частица духа, никакой разницы нет, будет он сражаться или он выбросит лук. Разницы нет, поэтому давай сражаться.
А как нам определить, что Кришна хочет?
Надо определить, кто мы такие. Я с этого и начал. Надо дать себе ответ на этот вопрос. А кто я? И после этого будет ответ, что делать.
То есть автоматически наши природные, как называется, наши абсолютные дхарма наши, это то, чего от нас хочет Кришна, получается.
Ну что, все тоже?
А в духовном мире юмор есть?
Я думаю, что Кришна любит шутить. Я не знаю.
Вы много просто переводили текстов?
Ну, вообще все священные писания вайшнавов, они идут с таким фоном, с юмором, с таким с легким цинизмом.
Я пока еще не заметил. Может, вы не обратите мое внимание?
Нет, там все это вот этим легким цинизмом пропитано. Все, что относится к описанию зримой реальности, там с таким юмором, даже не с юмором, а с таким с цинизмом.
Это разница.
С иронией, С насмешкой, сарказм, да, с насмешкой такой. Что, это, конечно, мы сейчас будем об этом говорить, но это настолько все несерьезно, настолько не имеет значения. Ну, давайте обсуждать, какая погода была в прошлом году, в этот день. Это, конечно, интересно, но зачем? Собственно, обсуждать, какая погода сегодня, примерно то же самое, что обсуждать, какая погода... Или с каким счетом трактор выиграл у Пахтакора?
Ну, за этими событиями что-то еще же
происходит. Ну, в общем, да. Все события, они нас... Дело в том, что этот мир, он есть смешная реальность подлинного мира.
Ради этого он
создается. Вот, ради этого, да. То есть за всеми отношениями, прежде всего, отношения между живыми существами, они нам напоминают отношения те. То есть вот движок внутренний – это отношения в подлинной реальности. А здесь они просто принимают искаженные формы. Но если отбросить искаженные формы, мы во всех отношениях, во всех событиях, во всех движениях души, тела, движениях мы увидим изначальную игру Всевышнего со своими преданными.
А вот как не обмануться, когда отвечаешь на вопрос, что ты есть? Потому что хочется же, естественно, быть чем-то больше.
Значит, прежде всего надо себе сказать, какое бы откровение мне ни пришло, я даю честное слово, что я последую за ним. То есть вы не будете фильтровать. Откровение или голос Бога вы не подвергнете цензуре. Если вдруг вам это откровение не будет оправдывать ваших ожиданий, вы все равно за ним пойдете. Вот если вы дадите себе такое слово, то Господь непременно явится. Изнутри, в душе его голос вы услышите. А если вы где-то в глубине души хотите последовать, если вам понравится, и не последовать за голосом вдохновения, если вам не понравится, тогда оно и не придет. Тогда это будет все кабинетные мыслепостроения. Это все будет казуистика. Это главный, собственно, предмет философии. Философия означает любить истину, да? Любить мудрость или любить истину. Это значит, что быть готовым последовать за истиной, в каком бы облике она ни появилась. То есть есть философия, а есть кабинетные рассуждения, есть... как это, спекуляция или умствование. Вот философия от умствования отличается тем, что философ ищет истину, какая бы она к нему ни пришла. А кабинетный спекулянт, этот мыслитель, он пойдет только за той истиной, которая влезает в рамки его представлений.
То, что нравится.
То, что нравится, да. Я вот беседовал недавно с одним христианином. Мы сходимся на том, что Господь всемогущий и Господь любит и может быть любим. Но ведь бывает разная любовь. Когда человек любит своего сына, ведь он его любит, но это не та же самая любовь, хотя слово то же самое. Но это не та же самая любовь, которую он испытывает к жене. Чувство к жене он тоже называет словом любовь. Чувство к сыну он называет словом любовь. Чувство к матери он называет словом любовь. Но это три разные любви. А таких любовей очень много. И я говорю, что с Господом возможна не только любовь. К Богу ведь тоже бывает любовь. Но к нему может быть любовь не только как сына к отцу, а может быть вполне эротическая любовь. И христианин говорит, нет, этого невозможно. А почему? Вот, вот истину он дальше не принимает. Если Господь к нему придет в форме любовника, он скажет: ты не Бог. То есть он сразу ставит некие рамки, в которые вот, будь он самый всемогущий Кришна, он все равно не пролезет, потому что это рамки ума. Вот Господу нельзя ставить никаких рамок. Как бы он ни зазвучал из глубин вашего сердца, вы должны принять его, готовы быть принять его в любом виде. И вот тогда вы не обманетесь, отвечая на вопрос, кто такой я. И следом не обманетесь, отвечая на вопрос, что мне делать. Это уже никаких действий нет. Происходит какое-то механическое передвижение, или даже не передвижение, а перетекание единой энергии, вот эта масса материи, перетекание из одного состояния в другое. Что значит вы ходите на работу? Кто это ходит на работу? Да, то есть некий сгусток энергии, ведь тело. Можно просто взять, например, Е равно МС квадрат. Взять вашу массу, умножить на квадрат скорости света, и получится энергия. Вот эта энергия перетекает в какую-то другую энергию. Да, вот. Там что-то происходит, конечно. Там даже вам что-то говорят. Дребезжит ваша мембрана ушная. Вы делаете, ну не вы, а там какая-то энергия перетекает, которую вы еще вчера называли собой или своим телом. То есть для внешнего мира ничего не поменялось. Вот оно так же ходит, совершает действия, говорит, платит налоги, не платит налоги. Все происходит точно так же. Но как субъект вы поменялись, вы уже увидите все по-другому.
Это карма, например, что родился в России, а не где-нибудь там,
да? Да вы не родились. Вы сидите за экраном монитора где-то. А что-то родилось здесь. Вы просто считаете, что это вы. Это всякие в играх. Там есть высокие уровни. Там можно попасть на высокий уровень, на низкий. Можно в другую реальность уйти. Но вы просто наблюдаете, а оно там само, игра сама происходит. Даже если вы выпадете из этого мира, игра продолжится. Просто будут другие игроки. Отряд не заметит потери бойца.
Как найти духовного учителя?
Слушать сердце свое и... Можно, например, слушать большинство. Можно так, например, если большинство или большая масса людей кого-то считает духовным лидером, то прийти к этому духовному лидеру и спросить, кого бы вы посоветовали мне в качестве духовного учителя. Если он скажет себя, тогда, если он на себя назовет, тогда не слушайте его. А если он на кого-то укажет, то он уважаемый человек, но нужно идти к тому. Ну вот, допустим, вы хотите узнать, кто является великим шахматистом. Вы просто собираете сведения и узнаете, что великий шахматист это там Карпов или Каспаров. А дальше вы идите к ним и спросите, а у кого мне учиться в шахматах? И он вам скажет, вот у того. А так вы же не определите, кто духовный учитель. Арджуна, кстати, задает этот вопрос Кришне. Кто, как определить духовного учителя? Кришна говорит, у него нет внешних качеств. Он так же, как все, ходит, говорит, отправляет нужды свои. То есть внешне никак не отличишь. Но внутренне он говорит всегда со мной. Он все время думает обо мне. Он меня во всем видит. Куда бы он ни посмотрел, он видит меня, мое проявление. Вот. А как вы определите по внешним качествам? Он задом наперед не ходит. Не ходит на голове, не делает асану, пранаяму. Все как все, все как все. Вот послушайте мнение большинства и спросите у того, кого большинство считает учителем, кого бы он порекомендовал.
Можно такой пример привести. Когда мне было 5 лет, мы присел сумка, очень яркий, цвете, что он, я еще не своим домом, очень близко. Я вижу лавочку там, где играют деревья, вообще там крыша своего дома. Ну, как в сон, я это очень запомнился, нашу жизнь мне, ну, я помню сейчас до сих пор. Где-то лет 20 я помню до сих пор, что в этом мире, безусловно, тут любовь, да, короче, по сознанию востока. Вот, а через 8 лет я реально полетел на самом сам сказал, увидел все то, что я видел во сне 5 лет. Я 5 лет не мог принимать этот опыт, вот, что можно что объект видеть, себя как-то говорить. Вот, насколько, ну, то есть, не мой опыт, да? Вот, как это можно?
Не рассказывать свои сны. Не знаю.
То есть все, что было, все, что было 5 лет, оно выдумано.
Я же не могу вам верить, вдруг вы это все выдумали. Проверить нельзя. Я вообще не могу точно утверждать, существуют ли сны, потому что я же ваших снов не видел.
Своего.
Ничего не могу сказать. Поэтому, когда мне говорят люди, что видели какие-то сны, мне кажется, они выдумывают. Как это? Как можно видеть с закрытыми глазами? Глаза-то закрыты, как вы можете видеть? Так что это все выдумки. Скорее всего. Видят глаза. А если глаза закрыты, как же можно видеть?
А слышать?
Слышать только через уши.
Можно?
Да.
Происходит поворот трансформации, и необходимость она вообще, когда ты... Одно дело, когда ты становишься наблюдателем, просто наблюдателем. Другое дело, когда ты воспринимаешься духовным учителем, ты действуешь тоже как наблюдатель, потому что он же просит тебя действовать. Ты
например,
какие-либо действия. Как ты остаешься,
ты сейчас наблюдатель? Если ты действительно принимаешь духовного учителя, то ты начинаешь действовать уже как предмет наблюдения. Ты ему предаешься. Ты меняешь свой статус. Дело в том, что Гите Кришна говорит, что существует ну, как бы три пласта бытия, три энергии. Это низшая энергия, она всегда есть предмет возделывания. Это дурга или матерь, да, вот это материя. Есть душа. Душа воздействует на материю, как работник на поле. И есть сверхдуша или сверхсознание. То есть сознание воздействует на материю. Но есть сверхсознание, для которого мы, сознание, являемся полем возделывания. Так же, как материя для нас, мы являемся предметом возделывание для высшего сознания. И вот когда, значит, окружающий мир есть предмет наблюдения, но не окружающий мир, а внутренний наш мир, он есть не предмет наблюдения, а сам наблюдатель. И вот предаться учителю — это значит сделаться из наблюдателя, то есть из оценивающего, сделаться предметом обладания. Называется отдаться духовному учителю. Не оценивать, не судить, а пусть он тобой управляет. То есть поставить все вещи на свои места. Сейчас мы считаем себя единственными наблюдателями или единственными делателями. Все, что вокруг меня, человек говорит, я кую свое счастье, я сам себе хозяин, все зависит от меня. То есть он себя ставит в положение преобладателя и предмета преобладания. Другими словами, он себя считает Богом, а все остальное предмет своего творения. А это неправильное положение вещей. Правильное положение вещей – это мы должны признать, что существует хотя бы теоретически такая область бытия, которая тобой управляет, а не ты ею управляешь. И что бы ты ни делал, она всегда главнее тебя, она всегда выше тебя. Как бы высоко ты ни поднялся, Господь Бог, Он всегда будет выше тебя. Соответственно, предавшись Ему, ты становишься для Него материей или глиной. Ты свою душу делаешь мягкой глиной или маслом растаявшим, из которого он уже слепит то, что ему нравится. Вот так. То есть сначала теоретически признать, что существует такая область бытия, потом ее искать и, найдя, предаться ей. И сделаться для нее предметом наблюдения или предметом возделывания, но окружающий мир оставить для себя как тоже предмет возделывания. То есть выстроить вот эту вот вертикаль, иерархию правильно. Сейчас в нашей с вами вертикали, в нашей с вами иерархии, выше нас никого нет. Мы себя поставили на верхушку нашей выдуманной, мнимой пирамиды. Я есть все, а все остальное, все подо мной. Но есть Шри Вишну Бхагаван Парам, то есть есть Шри Вишну, Господь Вседержитель, который всегда над тобой, он видит все твои помыслы, все твои действия. Вот ему предаться – это включить в картину мира еще один главный элемент. Не ответил?
Просто я пытаюсь понять, я понимаю, допустим, Татьяна действует, например, это какие-то формы, это какие-то отношения, а вот как, что он изменяет, или какого рода его воздействует?
Ну, если вы стали на путь Бхакти, то он из вас делает мягкую глину, удобную для себя. Вот он. Что угодно. Вот он может просто в руке, не осознавая, что-то лепить, заниматься каким-то делом и лепить какого-то человечка. А это вы. Он кого хочет.
Но это же не физическое воздействие.
Ну да, да, конечно. Физическое воздействие мы сами себе устраиваем. Он с нашей душой делает. Если мы предались, то как в Бхагаватам говорится, без ноги может перелезть через самую высокую гору, а слепой, да, в общем, калека может преодолеть огромное расстояние, а слепой перейти через... То есть он слепит то, что ему удобно, то, что не хватает как раз в данный момент.
То есть это будет некая эмоциональная трансформация?
Ну да, мы же состоим из эмоций. Мы состоим прежде всего из трех составляющих, да, из трех элементов. Это воля, это ощущение и осмысление. Вот из этих трех состоит наша душа. Все. Все остальное налепляется, это некие эмоции. И вот, меняя эти формы, то есть меняя их, мы, форма меняется. То есть это прямо вот форма такая, вот визуальная душа, она состоит реально из эмоций. Просто сейчас мы себя облепили такими эмоциями, как жадность, зависть, стяжательство, гордыня. Потом самое ужасное – это вера в свои силы. Это самые уродливые качества, которые есть. И вот и получаются такие, знаете, горбуны с... И вот каждая эмоция – это такая вот бородавка волосатая. Такие ужасные. Мы просто не видим, мы же смотрим все в зримом спектре. А если на нас посмотреть какой-нибудь такой духовный рентген, то это просто такие жуткие, ужасные создания, где каждая эмоция имеет свою форму. И это все налеплено на нас, это просто страшные твари. И когда мы предаемся, представляете, какой ужас мы ввергаем учителя, когда мы приходим за посвящением. Когда происходит посвящение, мы прихорашиваемся, там, побреемся, да, намажем губы, сари. Вы думаете, что можно вот эти горбы и бородавки спрятать? Нет, все торчит все равно. И вот начинается долгий этап, долгая пластическая операция. Диета, духовная диета – это аскезы, да, это не делать то, что тебе нравится, а делать только то, что целесообразно. Это такая духовная диета. То есть воздерживаться от того, что увеличивает эти горбы и бородавки. Это, то есть, как любое лечение, прежде всего отказаться от плохого и принимать хорошее. То есть отказаться от пагубной пищи и принимать лекарственную пищу. Вот диета, то есть отказ от пагубного, это отказ от порочных действий, если возможно, от порочных мыслей. А лекарство – это молитва, мантра. Вот так происходит лечение. Так происходит, помните, это Горбунья в 10-й книге Бхагаватам. Кришна ее просто взял и выпрямил. Она скопила вот эти вот бананы, что она там, яблоки, она торговала, да? Но она была ужасной, да? Вот эти яблоки, что это было? Плоды. Это плоды. Плоды чего? Плоды наших прошлых поступков, плоды наших эмоций. Вот, по латыни это называется результат. Вот у нее была целая корзина результатов. Вот она за все свои прошлые жизни накопила много всяких результатов. Ну, как мы с вами. И Кришна ей говорит, дай, пожалуйста. Она ей говорит, да возьми все. Она Кришне отдала все результаты, все плоды своих прошлых дел. Кришна ее просто взял и выпрямил. Она стала красивой. Вот. И она потом говорит, а у меня к тебе одна просьба, можно я буду твоей женой? Сразу. То есть он, человек пришел в город по делам. А тут жена. А он говорит, нет, извини, мне надо еще дядю убить. Родного. Ну, он, по-моему, сказал, что не в этой жизни, да? Что?
Ну, как-то связь была.
Ну, короче, отмазал. Она поженимся, он созвонимся. Поженимся, созвонимся. Вот так же мы свои результаты должны отдать учителю, да, Кришне отдать. И он тогда исправит вот эту горб, вытянет.
Это корыстно,
как-то здесь
корыстно.
Что?
Ну, отдача результата.
Корыстно? То есть отдать, чтобы он больше дал. Вы отдали яблочко, он вам еще больше.
Да, что когда
же нет. Ты узнал, что
ли? Ну вот теперь мы узнали, что нам делать, да? Ну отдаться. Ну хорошо, корыстно. Чтобы гордость. Ну да, значит, хотя бы так Кришне предаться.
То есть
Тем более то, что с каждой мной становится, как бы сказать.
Ну, тем более.
Она становится прям как такой то, что в итоге на пути было, что я в жопу неси. Чтобы Кирилл был лучше, когда вы получаете
так. Тем более. Ну что, все тогда?
Вопрос
такой. А, да, давайте.
А что такое внимание?
Внимание – это порыв души. Собственно, внимание – это среда, в которой душа живет.
Такая вот оболочка.
Там, где внимание, там ты.
То есть...
Как вот они говорят, я весь внимание.
Да, да, да.
Только так оно и есть.
То есть внимание – это среда. Не...
Ну, это ты, да, это... Дело в том, что я уже сказал, что душа, она состоит из трех элементов. Это самоосмысление, это воля и ощущение. Вот самоосмысление – это есть внимание по-нашему. Манас, ну, внимание. То есть нельзя сказать, что только внимание есть ты. Но внимание – это главная часть тебя. Ну, как вот, божество состоит из трех. Это Кришна, Баларама и Шримати Радхарани. Вот, Баларама – это воля, Кришна – это внимание, Шримати Радхарани – ощущение. Точно так же мы с вами. Мы есть внимание, ощущение и воля. Но Кришна – это самый главный в этой троице. Так же и мы. Мы есть внимание. Но внимание не только мы. Вернее, наоборот. Мы не только внимание, но внимание – это главная наша часть.
А Субхадра – это кто?
Это часть Баларамы. Это его энергия.
То есть...
Да. Это, говорите. Нет, нет.
Воля... Воля и ощущение зависит от того, где внимание. То есть на что направлено внимание, на
там будет и воля,
там и воля, и ощущение.
Они за ними, за вами последуют. Там, где внимание, там вы и ощущаете, и там вы и отправляете свою волю. Там, где Кришна, там и Баларама, и его энергия, йога майя. Он будет, может быть, главным образом внутри вас. Но если вы не способны слушать свое сердце, а это практически всегда так, то вы просите свою совесть или свое сердце, чтобы оно проявилось вовне. Потому что мы живем чувствами внешними. Мы не способны все время в глубине находиться. Поэтому мы просим Господа, чтобы Он проявился там, где наши чувства, чтобы мы могли Его не тяжким трудом медитации воспринимать, а более легким способом через слух, через зрение, через органы чувств. И тогда Он по милости Своей посылает нам учителя. Собственно, учитель Он всегда присутствует и внутри, и снаружи. Просто мы по глупости своей думаем, что учитель вовне – это что-то другое, нежели учитель внутри. Просто он принимает форму. Как есть Господь Бог, но Он для нас, по своей милости, принимает облик истукана в церкви или истукана на алтаре. Он в нем живет, чтобы мы не способны его видеть везде, там, в каждой колонне или в каждом звуке. Тот, кто говорит, что он способен, он лжец, он просто к себе хочет привлечь внимание. А мы не способны, поэтому Господь, Он принимает очертания соответствующие и позволяет своим служителям служить Ему на алтаре.
Мы
души.
Как контролировать, какой есть способ
Очень просто трудиться без привязанности. Это не важно. Вот вы научитесь бескорыстно трудитесь, бескорыстно. Тогда сможете мысли контролировать. Есть еще более простой способ. Это питаться кореньями, сесть на подстилку не слишком высокую и слишком низкую. Что там еще? Поселиться в уединенном месте, вдыхать. Что там? Вдыхать через левую ноздрю, выдыхать через... Это подробно описано и довольно простой способ. Арджуни он был неподходящий. Арджуна сказал, что проще остановить ветер, подув, ладонью ветер остановить, чем вот так дышать через правую ноздрю. Но это для Арджуны, это в его случае было сложно. А я думаю, что нам-то с вами... Кришна говорит, ну есть еще способ другой. Это ты мне доверься, ты мне свои мысли отдай, то есть думай обо мне, а я с твоими мыслями сам справлюсь. Просто Кришна, он дольше всех живет, у него получается не только со своими мыслями управляться, но и с чужими. Вот. И Арджуне этот метод понравился. Это лучше, чем сидеть в пещере и дышать правой ноздрёй.
Это не одна из форм
надеяться
на себя.
А надеяться на Кришну?
Нет.
А, это да. Своими силами. Это первородный грех. Сначала мы верим в себя, а потом не верим в Бога. Одно за другим следует.
Шива. Да, вот как они, значит, друг с другом, как они взаимодействуют, а вашу жизнь, как они проявляются, как это
интересно. Брахма – это творческое начало. Мы, как, они триедины, то есть Брахма, Шива и Вишну – это триединое божество. Это как бы одно божество, но выполняющие разные, в разных ипостасях. Творческое начало – это Брахма, Шива – это меняющее, разрушающее начало. Ведическая философия гласит, что в каждом акте творения происходит разрушение. То есть нельзя творить одного, не разрушая другого. Но в акте творения присутствует и творение, и разрушение. То есть Шива и Брахма, они присутствуют всегда в любом акте сотворения. А Вишну он поддерживает. Но поддерживает он, очень любопытно, он в каждое мгновение поддерживает. Вот каждый дифференциал он поддерживает. То есть каждую секунду он поддерживает, но не в целом. Но это все одно целое. Вишну
поддерживает или использует?
Держит.
Все-таки не использует.
То есть, его называют выгодоприобретателем всех действий. Ну да, он получает от этого
пользу. У нас все появляется.
Мы в своей вселенной. У нас у каждого своя вселенная. Мы в ней и Брахма, и Шива, и Вишну. Вот этот мир, он, если бы не я наблюдатель, то мой мир не имел бы основы. Я основа мира. Или как греки говорили, человек – мера всех вещей. То есть эти вещи, если я свое сознание выключу, мир разрушится, в нем не будет последовательности. Зритель создает последовательность. Кино. Если зрителей нет, то кадры теряют последовательность и смысла в фильме нету. Если мы нарежем кадры, возьмем сколько там, 1000 кадров, да, и в хаотичном состоянии их смешаем и выстроим в пленку, там не будет никакого смысла. смысл я придаю. Именно вот это наблюдением за этим миром я создаю смысл. Вот, а Вишну – это тот, кто поддерживает смысл или поддерживает основу. А Брахма – это толкает на изменения, а Шива разрушает. Можно так еще сказать, что Вишну – это настоящее, Шива – это прошлое, а Брахма – это будущее. Можно и так сказать. Дело в том, что прошлое, настоящее и будущее – это для нас с вами когда-то, сейчас и потом. А если это положить, то будет здесь, здесь, здесь и здесь. На линии времени, если ее нарисовать, эту линию времени, то существует Шива, Брахма. Шива, Вишну и Брахма. Будущее, настоящее. Но настоящее, оно настоящее, оно всегда. А будущее, оно там, оно его еще, ну, как бы, оно всегда впереди тебя.
Я там молю друг другу, когда
я да нет. Нет, нет, я не встречал в Писаниях, чтобы они между собой... Они одно целое, а Шива, он всегда медитирует на Вишну. Аллегорически это прошлое, оно всегда присутствует в настоящем. А Брахма, он действует только так, как говорит ему Вишну. Он действует от вдохновения. То есть будущее, оно основа будущего – это настоящее. Разрушение, созидание и поддержание. Шива – разрушение, созидание – Брахма.
А созидание можно быть, например, страсть?
Страсть, да. Страсть или возбуждение. Мы не пользуемся словом «страсть», потому что страсть – это страдание. Вот в Гаудите, как она есть, гуна страсти – это неправильно. Страсть означает страдание. Страсти Христовы, да? Страдания Христовы. Возбуждение. Брахма – это возбуждение, Шива – это помрачение, то есть приведение все во тьму, в небытие. Что такое разрушение? Это конец света, да? Когда нет света.
Который не состоялся.
Нет, почему он состоялся? Вы же спать легли? Вы при свете спали? Ну, глаза закрыли. Значит, был конец света. Он, конец света, мы сейчас к этому вернемся, значит, Шива – это помрачение, то есть разрушение. Вишну – это просветление. То есть, а конец света, если что такое свет, да, или конец мира, окончание мира? Мир – это некая конструкция, прежде всего, нравственная, конструкции нравственных правил. Как говорят, художника нужно судить по его же созданным законам. Кто такой художник? Это Брахма. Да? Художник – это творец. Вот. Как Брахму нельзя судить по нашим законам, так же нас нельзя судить другими законами. Каждый создает собственный закон. Вот. И в данном случае мы живем во вселенной Брахмы, ну, некого существа, которого мы называем Брахма. Некий админ. Вот мы живем по законам этого админа на этом форуме. Мы обмениваемся все смс-ками или чем там, постами, да? Но есть админ, который может стереть, который может нам создать оболочку, разрешит нам пользоваться той или иной аватаркой. Вот эти вот наши... Да, это все вот мы у Брахмы живем. Это некая конструкция. Так вот, конец света – это окончание нравственной конструкции. И с этой точки зрения конец света, он наступил уже. Или мы, или так сказать, мы живем все время в конце света. Потому что нравственно только одно – это быть рабом Божьим. Это свет. То есть быть возлюбленным рабом Божьим в прекрасной реальности – это свет. А все, что любые другие, какие бы нравственные нормы мы ни создавали, за исключением безропотного рабства перед Богом, любые другие нормы, они будут концом света. В этом смысле вот изгнание из ада Адама и Евы, да, это есть конец света. То есть раньше они ели без труда яблоки, а потом им Бог сказал, а теперь вы будете потом обливаться, прежде чем что-то съесть. Ну, работать. И вот они попали в конец света уже. Они, просто конец света – это не точка, а это перманентное состояние. Вот мы с вами живем в состоянии конца света, когда главный каркас или главная основа бытия, любовь и служение Богу, нарушена. И здесь другая конструкция, другой каркас – это эксплуатация друг друга. И вот эта эксплуатация друг друга есть перманентный, во времени растянутый конец света. Так что он наступил, как только мы пали из света.
Это очень интересно, потому что у Шивы символ, наверное, танец. Там изображение, а на тарашке называется. Вот. Интересно, да, как-то разрушение является танец.
Но это уже техника. Как он разрушает, это не так важно. Он вводит вибрацию, и все рушится. Он вот эту елку начинает качать, и все шарики падают. Все вот эти планеты, вот эти шарики, они начинают. Но как он, вообще он топать начинает. На тараше переводится как царь танца. Но там не столько танец, ната означает топать, буквально на санскрите. Он как топнет, и все штукатурки полетят. Дома рушатся. Ну, он так топает, топ.
Получается, есть какая-то объективная реальность, или есть только субъективный мой личный космос, который разрушается каждый раз, как я ложусь спать?
Объективной реальности не существует. Все в нас. Все, что мы с вами наблюдаем, это не предметы, а свойства. Мы с вами не можем видеть вещей. Что такое вещь? Да, это суть некоторая. Вот суть вещей мы не способны видеть. Мы можем видеть свойства вещей. Внутреннюю суть чего бы то ни было наше сознание не способно узреть. Потому что внутренняя суть всего – это Господь Бог. Он суть всего. Он всюду, везде и всегда. Вот это мы не видим, а мы видим свойства. Понимаете, свойства вещей мы видим. А что такое свойство? Это ощущение. То есть мир вокруг нас – это не мир предметов, а мир ощущений. Вот когда два ощущения или два, три, четыре ощущения складываются вместе – возникает ощущение предмета, а это просто мягкое, красное, шуршащее. И мы говорим кофта. Но это не кофта, это просто три или там четыре ощущения. И так любой предмет, это просто набор разных ощущений. А что такое ощущение и где они живут? Вообще, где существуют ощущения? Они только в нашем сознании. Соответственно, если все ощущения в нашем сознании, значит и мир, состоящий из ощущений, тоже в нашем сознании. То есть все, что мы с вами наблюдаем, оно в нашем сознании. Это мир субъективный, не объективный. Ударь нас по голове, и мир другой станет. И нам будет казаться, что он такой же объективный, как и минуту назад. Люди, я просто кино недавно смотрел, одному человеку пулю в голову пустили, а дырка зажила, но все стало вверх головой. Тоже объективная реальность.
осталось. Ну, это понятное дело, что оно там состоит из ощущений, но вот эта вот среда, это что-то. Да?
Тоже ощущения, просто сложные. А есть такой способ йоги, его описывает это Санкья, да, и описывает мудрец Капила, мир разложить на ощущения. Выкидывать ощущения, и ты, в конце концов, это сложно, потому что они новые налепляются. Но если действовать настойчиво, можно эти ощущения разложить. Их не так много, оказывается, базовых. Это звук, запах, жар, цвет и что еще? Пятое.
Вкус.
И вкус. Все, вот их пять. Просто когда они набиваются, получаются предметы. Вот если их мир разложить на эти пять ощущений, ты останешься наедине с памятью только. Потому что ощущений уже нет. Память или мысль, другими словами. Потом разложить эти мысли. То есть ты понимаешь, о чем я думаю? Я думаю об ощущениях. Но ощущений-то уже нет. Значит, мысли тают, как сосульки. Раз, их нет. Потом рассудок. Но это очень сложно, даже лучше не вдаваться в это. А потом ты остаешься наедине с собой.
Но в этот момент тот другой человек, он остается наедине с этой кофтой.
А другой — это его проблема уже. Он еще не разложил, для него это кофта. Поэтому и этот мир, он для нас привлекательный, потому что эти ощущения не складываются в предметы. Когда мы понимаем, или как физик, он понимает, что все есть энергия. Кофта, там, самолет летящий, бабушка, говорящая голова в телевизоре. Это все разные грани одной жижи, одной энергии. И
жижа, в общем, есть.
Жижа есть, да.
Это махамая.
Да, жижа есть. Но она не дана нам в ощущение, жижа. Только вот ее качества даны. Саму мы ее не способны. Ее состояние мы способны прочувствовать. А ее саму нет. Потому что она есть предмет удовольствия для Кришны. Он ею пользуется и получает от Махамайи удовольствие. Разного характера удовольствия. И мы не можем пользоваться тем, что, чем пользуется он, что принадлежит ему.
Ни на каком уровне, то есть
не на свойства,
знание души, мы не увидим при
приключении. Нет, нет. Она его возлюбленная подруга. Ну как? Это просто неприлично. Ну вот. Наверное, все на сегодня.
А Вайшнав, конечно, Вайшнав, что у тебя служители Вишны?
Нет, они принадлежащие Вишне.
А почему вот именно Вишна? Почему именно? Вот Прабху, тоже Шива, да, которые вот они с ними, как,
почему, например, выделяются? Вайшнавы их уважают, но Душиви тоже они уважают. Дело в том, что Брахма и Шива – это должности. Они их могут снять с должности. Брахма – творец. Когда-то же не нужно будет творить. Его отошлют на пенсию. А кому тогда быть преданным? Шива уничтожает. После уничтожения Шивы нет. Когда уничтожать нечего, то он и не нужен. А преданным же хочется быть. Остается только Вишну, потому что он всегда и до творения, и после сотворения. Шива и Брахма присутствуют в мире в этом. В духовном мире, или лучше говорить, в вечном мире ни Брахмы, ни Шивы нет. Только Вишну, да. Шива просто становится... Он как бы становится частью Вишны. А Брахма – это обычная душа, как и мы с вами.
Так интересно, несправедливо воспринимал Вишну всегда, а эти как бы по бокам.
Но ему же, но ему от этого хорошо, вот Вишну от этого хорошо.
А ему хорошо.
Неважно, а ему хорошо, ну и все.
Я не позитив.
Поэтому будьте преданы тому учению, которое вам дано свыше от Отца. Но вы не хотели проповедовать Бхагавад Гиту, но вас попросили проповедовать Бхагавад Гиту. И те знания, которые вам пришли от Отца, вот несите их, пожалуйста. Потому что таким образом мы несем заблуждение. Задаешь такого рода вопросы.
Я ничего не понял из того, что сказать, но я с вами согласен.
И я прошу вас, будьте верны этому. И тогда вы станете сыном. Но поверьте, он очень любит вас, и вы для него сын.
Я это чувствую.
Да. И я поэтому прошу вас, я просто слышу, я, почему я вышла, потому что мне просто обидно за Бога и за ангела, за истину, за вот то, понимаете, за верное решение вопроса. Давайте не будем предаваться, и давайте не будем меняться на какое-то ложное учение, которое путает людей.
Давайте.
Я прошу вас, будьте верны
этому. Я буду. С этого мгновения я теперь буду верен этому учению.
Вы знаете, о чем я говорю?
Который, а?
Вы знаете, о чем
я говорю? Нет.
К вам эта информация идет от Бога Отца. Но вы идете еще на поводу других, как бы, желаний других людей, которые несут вам ложное учение.
Мне Бог нравится не как отец, а как друг.
Как друг, как отец, как
нет,
товарищ.
Нет, как отец не нравится.
Но нет проблем, там поставить очень много.
Ладно, вот, наверное. Есть какие-нибудь еще замечания, может? Ну, все тогда на самом деле. Хари Кришна. Аллилуйя! Аллилуйя! И я чувствую, и он мне дал. Аллилуйя! Были, знаете, такие во время раскола были такие три губы и сугубы. Раскол из-за чего произошел? Вообще из-за чего произошел раскол у православных? Значит, одни говорили «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, славьте имя Бога». Это переводится «Аллилуйя» означает «Хари Кришна». «Славьте Кришну». «Хари Кришна» – это «Славьте Бога». Одни говорили «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, славьте Бога». А другие говорили «Аллилуйя, аллилуйя, славьте Бога». То есть на одной «Аллилуйя» меньше. Из-за этого произошел раскол. Это не смешно. Вот этот весь раскол, убийство, сжигание в скитах, заживо погребение. Это все вот одни говорили три раза «Аллилуйя, славьте Бога», а другие говорили два раза «Аллилуйя, славьте Бога». А нам как быть? Ну, 16 кругов, не меньше 4 кругов. Как завещал Гурудев. Да. И вот, значит, почему одни говорили, вот, значит, те, кто говорили три раза «Аллилуйя» и «Славьте Бога», их называли тригубы, или тригубовы, да, а другие сугубы. Вот сугуба, вот слово сугуба, это значит дважды. Усугубить, это значит сделать два. Вот. Это не усилить, а это увеличить надо. Вдвое. Вот. И, значит, те, кто три раза говорил, а потом «Аллилуйя», а потом говорил «Славьте Бога», они говорили четыре раза. «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя» и «Аллилуйя» переводили. То есть они четыре раза, а это грех. Это от сатаны. Да. А те, кто говорили два раза «Аллилуйя» и потом «Славьте Бога», они как раз три раза в итоге говорили. И они правильные. И вот между ними вот этот вот раскол из-за этого, собственно, из-за этих вот трех. Из одного «Аллилуйя». Представляете? Вот так. И, значит, они говорили... Послали они, значит, такой был патриарх один, не помню, как его звали. Они письмо ему послали. Как же правильно? Православный? Да. Они ему послали, он, по-моему, Владимирский был патриарх. Они ему послали депешу, говорят, что же нам делать? Он говорит, и так правильно, и так правильно. Ну, человек мудрый был, какая разница? На два года это затаилось. Они ненавидели друг друга, но открыто не выражали. Это в Москве было. Нет, это был не Никон, это был там сложный Васанавий какой-то, такое слово, такое имя. И через два года это вспыхнуло с новой силой, и там уже мама не горюй. Врезать друг друга. Поэтому, когда вопрос, там, Махараш, а вот у меня четки провалились, что мне теперь делать? Вы представляете, что может из-за неправильного ответа? А мне связать и читать дальше или новые сделать? Представляете, из-за неправильного ответа, что может пойти потом? Из-за того, что я делал четки.
Кто-то окурок бросил, не сразу же самослава.
Да.
Пожалуйста, а в чем разница между всем изданием, которое здесь
Махалёвский,
и другим изданием вот этим?
Это но это не я переводил, да. А это я переводил.
А то есть они только переводом отличаются?
Ну, то, что я переводил, оно, естественно, лучше. Потому что это же я.
Ну, да, я понимаю. Но у меня такая есть. А вот у меня возникает, то есть вся разница только в переводе или что?
Ну да, это только в переводе, но я постарался сделать доступным. И все.
Ну он действительно доступен.
Да? Да. Ну, вот в этом
это был первый перевод, который я читал. Ваш.
Да. Ну вот в этом, собственно, и разница.
Все понятно.
Так. Мы переводили из одного источника от Шридхара Махараджа. Источник один.
Больше на следующей встрече сам стоит.
Это надо у Примананды спрашивать. Я тоже. Пожалуйста, приходите.
Заинтересовала по Майе, служба Майи, и у вас были Рейн-Ришни. Лекции говорили, что нет как бы ни шанса на попасть в духовный мир.
Ну это я так пугал. И скорее про себя говорил. Ну и так попугивал, знаете, чтобы провоцировать, чтобы да нет, есть шанс. И пытался реализовать. Конечно, есть шанс. Иначе это было бы несправедливо по отношению к нашим учителям.
Какое место замерзло?
Самые возвышенные, естественно. Ну а зачем бросать здесь насиженные места, чтобы там оказаться каким-то лохом опущенным? Надо нормально что-то строить. Ну что, по понятиям, а иначе столько всего отказываемся.
Самое возвышенное.
Ну, гопи там тот.
Мы займем гопи места, все гопи места.
То есть на меньшее мы не согласны, что...